А сейчас вашему вниманию я предлагаю рубрику «Календарь событий», в которой я расскажу вам о самых важных и интересных событиях, которые произошли в период с 30 июня по 5 июля в разные годы нашей жизни. 30 июня в 1908 году на Землю упал Тунгусский метеорит. 30 июня в 1908 года в 7 часов утра по местному времени над обширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены пролетел гигантский шар-болид. Полет его сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом, мощность которого оценивается от 40 до 50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной из взорванных водородной бомбы. Взрывной волной в радиусе 40 километров был повален лес, уничтожены звери, пострадали люди. Из-за мощной световой вспышки и потока раскаленных газов возник лесной пожар, довершивший опустошение района. На огромном пространстве, начиная от реки Енисей и заканчивая Атлантическим побережьем Европы, несколько ночей подряд наблюдались небывалые по масштабу и совершенно необычные световые явления, вошедшие в историю под названием «Светлых ночей лета 1908 года». Ученые выдвинули множество гипотез взрыва. Сейчас их насчитывается около 100. Приверженцы первой считают, что на Землю упал гигантский метеорит. Начиная с 1928 года, его следы искали в районе взрыва первой советской научной экспедиции. Однако на месте происшествия не оказалось привычного метеорного кратера. Последующие экспедиции заметили, что область поваленного леса имеет характерную форму бабочки, направленную с востока юго-востока на запад и северо-запад. Исследование этой области показало, что взрыв произошел не при столкновении тела с земной поверхностью, а еще до этого в воздухе на высоте 5-10 километров. Астроном Фисенков выдвинул версию столкновения Земли с кометой. Еще по одной версии это было тело, обладавшее большой кинетической энергией, имевшее низкую плотность, малую прочность и высокую летучесть, что привело к быстрому его разрушению и испарению в результате резкого торможения в нижних плотных слоях атмосферы. Произошло еще одно трагическое событие. При возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11». 19 апреля в 1971 году в СССР на космическую орбиту была выведена первая в мире орбитальная станция «Салют». К работе на ней готовились три экипажа. Основной, в него входили Владимир Шаталов, Алексей Елисеев и Николай Рукавишников, и дублирующий Алексей Леонов, Валерий Кубасов и Петр Колодин. Также существовал еще резервный экипаж, в состав которого входили Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Первым к станции в апреле 1971 года отправился экипаж Владимира Шаталова. «Союз-10» был состыкован с «Салютом». Однако перейти на станцию экипажу не удалось. Из-за технических недоработок стыковочного узла корабля «Союз» не получилось обеспечить герметичность стыковочной плотности, и экипаж вернулся на Землю. К старту начал готовиться экипаж Алексея Леонова. Однако за двое суток до старта медики не позволили лететь в космос бортинженеру Валерию Кубасову. За 10 часов до старта было принято решение о полете экипажа Георгия Добровольского на космическом корабле «Союз-11». В течение 23 дней космонавтам удалось провести уникальные эксперименты на орбите. Однако 30 июня, когда они уже спускались на Землю, неожиданно открылся клапан дыхательной вентиляции, соединяющий кабину с наружной средой. Давление в спускаемом аппарате резко упало, космонавты потеряли сознание и не могли закрыть клапан. Так, из-за нарушения герметичности спускаемого аппарата экипаж погиб. В память о героях космоса названы кратеры на Луне, малые планеты Солнечной системы. Установлены бюсты и памятные доски в местах, связанных с жизнью и деятельностью космонавтов. 1 июля 1925 года в украинском селе Чутове родилась артистка театра и кино Клара Лучко. Училась она в Полтаве, куда переехала семья. Когда началась война, семья Лучко эвакуировалась в Среднюю Азию. Тут Клара окончила десятилетку и поступила на актерский факультет в ГИКа, эвакуированного тогда в Алмату. После возвращения в ГИКа в Москву Лучко продолжила учебу в мастерской Герасимовой и Макаровой. Первой работой в кино стала роль тетушки Марины в фильме «Молодая гвардия». Затем последовали неудачи в паре фильмов, и она всерьез задумалась об уходе из кино. Но в эту пору ее заметил режиссер Пырев и пригласил сниматься в роли Даши Шелест в картине «Кубанские казаки». После «Кубанских казаков» Лучко узнала вся страна. Ее часто приглашали самые крупные режиссеры – Сергей Герасимов, Всеволод Пудовкин, Иосиф Хейфиц, За годы творческой жизни Клара Степановна снялась во многих фильмах, ставших классикой советского кино. Среди наиболее известных работ артистки роли в фильмах «Донецкие шахтеры», «Возвращение Василия Бортникова», «Большая семья», «Двенадцатая ночь», «Рядом с нами», «Красные листья», «Снежная сказка», «В твоих руках жизнь», «На семи ветрах» и многие другие. В этих фильмах Клару Степановну судьба свела с такими замечательными актерами, как Василий Меркурьев, Михаил Яшин, Павел Кондачков. Съемки в кино Лучко сочетала с работой на сцене Центральной студии киноактера. В 60-е годы Клару Лучко постигла личная драма «Неожиданно умер муж», блестящий актер Сергей Лукьянов. Это был трудный период, но актриса выстояла. И в дальнейшем переход на возрастные роли только по-новому раскрыли грани ее таланта. Среди таких работ в активе актрисы роли в фильмах «Опекун», «Цыган», «Бедная Маша», «Карнавал», «Ларец Марии Медичи» и многие другие. В творческих поездках она побывала во многих странах мира. Была лауреатом титулов «Женщина года», «Женщина тысячелетия». Скончалась Клара Степановна Лучко в Москве 26 марта в 2005 году. 2 июля в 1860 году, 155 лет назад, был основан город-порт Владивосток. В 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский открыл в заливе Петра Великого удобную бухту. Он предложил назвать ее «Золотой Рог» и приказал основать в ней военный пост, который получил название «Владивосток». 2 июля в 1860 году в бухту «Золотой Рог» вошел военный корабль «Маньчжур», которым командовал капитан-лейтенант Алексей Шефнер. На берег высадились 3 офицера и 37 солдат, которые начали строительство поста. В 1871 году российское правительство решило перенести во Владивосток главный порт России на Тихом океане из Николаевска на Амуре. Город стал стремительно развиваться, строились административные жилые здания, стала зарождаться промышленность, росла торговля. В 1872 году в бухте «Золотой Рог» встали корабли Сибирской военной флотилии. Появились крупные торговые компании, лесопильные кирпичные заводы, мельница, пивовары. Завод. В гавань Владивостока заходили голландские, английские, американские, японские, немецкие суда. В 1880 году Владивосток официально получил статус города. В его территорию вошли также полуостров Муравьева-Амурского и остров Русский. В конце 19 века Владивосток уже был большим портовым и промышленным городом, главной базой военно-морского флота России на Тихом океане. В советское время, начиная с 1958 года, Владивосток стал морской базой советского флота. И в течение 30 лет был закрыт для посещения иностранцев. 20 сентября в 1991 году президент России Борис Ельцин подписал указ об открытии Владивостока для посещения иностранными гражданами. И начиная снова 1992 года Владивосток перестал быть закрытым городом. А в 2010 году ему было присвоено почетное звание «Город воинской славы». 4 июля в 2007 году, 8 лет назад, город Сочи был выбран столицей зимней Олимпиады. В 2014 году Россия впервые принимала участников и гостей зимней Олимпиады. В городе, расположенном в Краснодарском крае на берегу Черного моря, с 7 по 23 февраля 2014 года проходили 22-е зимние Олимпийские игры и 11-е зимние Паралимпийские игры. О том, что Сочи станет местом проведения Олимпиады 2014, весь мир узнал 4 июля в 2007 году. По московскому времени это было уже раннее утро, 5 июля. Судьбоносное решение было принято на 119-й сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале. Тогда на звание столицы зимней Олимпиады 2014 претендовали сразу 3 города – Сочи, Зальцбург и Пхенчхан. Первоначально их было 7, но 4 отсеялись еще в июне 2006 года. На презентации, которая предваряла голосование, Сочи представляли такие звезды российского спорта, как Светлана Журова, Евгений Плющенко, Михаил Терентьев, Александр Попов, Вячеслав Фетисов и Шамиль Тарпищев. Само голосование было закрытым, в нем приняли участие 102 члена МОК, исключая президента Жака Рогге. Во второй тур прошли российский, Сочи, южнокорейский Пхенчхан. В финале, результатов которого представители всех стран ждали, затаив дыхание, победу одержал Сочи. Подготовка к зимней Олимпиаде 2014 года к этому масштабному событию мирового уровня началась уже в 2007 году. Символами Олимпиады 2014 стали леопард, белый медведь и зайка, а талисманами Олимпийских игр – лучик и снежинка. Напомним, что изначально в качестве олимпийского символа 2014 года рассматривался дельфин на лыжах. Пятого июля в 1702 году родился адмирал Павел Степанович Нахимов. Родился он в селе Городок Смоленской губернии. Его семья имела дворянские корни. Отец Павла Нахимова был отставным майором. В 1815 году будущий адмирал поступает в морской кадетский корпус в Петербурге. Там он был одним из лучших гардемаринов. В 1717 году в числе лучших кадетов совершает плавание к берегам Швеции и Дании на бриге «Феникс». В январе 1718 года он заканчивает учебу, получает чин мичмана и начинает службу на Балтийском флоте. Нахимов совершает кругосветное плавание на фрегате «Крейсер». В 1827 году он впервые участвует в бою, командуя батареей на корабле «Азов» в Наваринском сражении против турецкого флота. За храбрость, проявленную в сражении, Нахимов получает Георгиевский крест и чин капитан-лейтенанта. После возвращения в Кронштадт Павел Нахимов становится командиром фрегата «Паллада». Начиная с 1834 года он служил на Черноморском флоте, командуя линейным кораблем «Силистрия». Под его руководством «Силистрия» стал лучшим кораблем Черноморского флота. На командирском посту Нахимов оставался человеком чести, мудрым и справедливым. Его отличало крайне уважительное отношение к матросам. Как хороший командир, Нахимов понимал, что именно простые матросы – основная сила корабля, и от них зависит исход сражения. Подобно своему учителю Михаилу Петровичу Лазареву, Нахимов требовал от своих офицеров моральной высоты. На его корабле не было телесного наказания, не было унижения, а вместо внешнего чина почитания воспитывалась любовь к родине. Великий адмирал Павел Степанович Нахимов погиб 12 июля в 1755 году, героически защищая Севастополь. Он знал наверняка, что силы противника превосходят его собственные, знал о желании командования сдать город и не желал с этим согласиться. В последние месяцы жизни он был единственным офицером Севастополя, кто носил эполеты, ведь стреляли в основном по командованию. Нахимов знал о близком поражении и не хотел видеть его. 10 июля в 1755 году он был ранен в висок, а через два дня скончался, не приходя в сознание.